Я не кулинар, так что не бойтесь, кулинарное шоу я не буду устраивать. Однако поговорить я хочу с вами о том, что дорого, я считаю, всем нам. Речь о хлебе, таком простом, базовом, самом основном продукте. Думаю, мало кто из нас ни разу в день не ест хлеб в том или ином виде. Если вы не на одной из этих калифорнийских низкоуглеводных диет, то хлеб — это стандарт. Хлеб является стандартом не только на Западе. Как я покажу вам, он — основа современной жизни. Так что я собираюсь испечь для вас хлеб, одновременно говоря о нем. Мне, очевидно, будет непросто, но вы уж вытерпите меня. Но для начала задействуем аудиторию. У меня два батона хлеба. Один стандартный, упакованный, белый батон из супермаркета, который, как мне сказали, называется «Чудо-хлеб». Я такого раньше не слышала. А это более или менее вручную приготовленный на маленькой пекарне хлеб из просеянной муки. А сейчас прошу поднять руки тех, кто предпочитает хлеб из непросеянной муки. Ладно, давайте по-другому. Хоть кому-нибудь здесь нравится чудо-хлеб? Я вижу две несмелые мужские руки. Ладно. Вопрос, который нас интересует на самом деле, почему так? Я полагаю, причина в том, что мы считаем этот тип хлеба более натуральным. Он ассоциируется у нас с традиционным стилем жизни, с жизнью, возможно, более реальной, более честной. Этот снимок сделан в Тоскане, где мы чувствуем, что сельское хозяйство сохранило свою красоту, как, впрочем, и сама жизнь. Все говорит о хорошем вкусе, хороших традициях. Почему у нас такие ассоциации? Почему для нас этот хлеб аутентичнее этого? Полагаю, это во многом связано с историей. За 10 тысяч лет развития сельского хозяйства большая часть наших предков были крестьянами или были тесно связаны с производством продуктов питания. У нас мифическое представление о том, какова была сельская жизнь в прошлом. В создании этого представления сыграла роль и искусство. Прошлое стало мифическим. Реальность, конечно же, сильно отличалась. Бедные крестьяне, обрабатывавшие землю вручную или с помощью животных, получали урожаи, сопоставимые с результатом беднейших хозяйств сегодняшней Западной Африки. Однако каким-то образом мы последние несколько веков или даже десятилетий культивируем представление о мифической идиллии сельской жизни прошлого. Всего 200 лет назад произошли события промышленной революции. И пока я начинаю печь для вас хлеб, очень важно понять, что сделала для нас эта революция. Она дала нам силу, принесла механизацию, удобрения и, конечно, повысила наши урожаи. Сегодня даже такие ужасные вещи, как ручной сбор бобов, можно автоматизировать. Все это реальные серьезные улучшения, в чем мы вскоре убедимся. Кроме того, мы, особенно за последние десятилетия, опутали мир плотной сетью супермаркетов и цепью международной торговли. Благодаря этому сегодня мы едим продукты, произведенные по всему миру. Это реальность нашей современной жизни. Вам, может, больше нравится эта булка. Извините, руки испачкались, но что поделать. Однако, с исторической точки зрения, значение имеет вот этот чудо-хлеб. Не стоит презирать белый хлеб, так как именно он лучше всего символизирует тот факт, что хлеб и пища стали в изобилии доступны всем. Это одна из тех вещей, которые, хоть мы и не совсем осознали, по-настоящему изменили мир. Эта маленькая булка, в некотором роде безвкусная и с прочими недостатками, изменила мир. Итак, что же происходит? Чтобы разобраться, возьмем немного упрощенной статистики. С началом промышленной революции и модернизации сельского хозяйства за последние несколько десятков лет, начиная с 60-х годов, доступность пищи на душу населения в мире возросла на 25%. А население земного шара за это же время удвоилось. Это значит, что сегодня у нас больше доступной пищи, чем когда-либо в истории человечества. И это стало возможным в первую очередь благодаря успехам в увеличении масштабов и объемов производства. Как вы видите, это верно в отношении всех стран, включая так называемые развивающиеся страны. Что же тем временем случилось с нашим хлебом? Когда пища стала доступной в изобилии, у нас появилась возможность сократить количество людей, занятых в сельском хозяйстве, до уровня в среднем по странам с высокими доходами около 5% от численности населения. В США фермеры составляют всего 1% населения, и это позволило нам заниматься другими делами, сидеть на TED-конференциях, не переживать о хлебе насущном. Исторически это действительно уникальная ситуация. Никогда раньше ответственность за насыщение мира не была в руках столь малого количества людей. И никогда раньше не было такого количества людей, не подозревающих об этом факте. Итак, когда пища стала доступной в изобилии, хлеб подешевел. Тогда производители решили использовать разные добавки. Мы добавили больше сахара, добавляем изюм, масло, молоко и многое другое, чтобы испечь хлеб. Из простой пищи он стал источником множества калорий. И сегодня хлеб ассоциируется с избыточным весом, и это очень странно, поскольку это основная, основополагающая пища человечества за последние 10 тысяч лет. Пшеница является важнейшей культурой, первой домашней культурой и самой важной из выращиваемых сегодня. Потому современная, высококалорийная выпечка выглядит странно. И это справедливо не только в этой стране, но и по всему миру. Хлеб мигрировал в тропические страны, где средний класс теперь кушает круассаны и гамбургеры, и где люди находят, что гораздо удобнее подкрепляться в дороге хлебом, чем рисом и маниокой. Так что хлеб из основного продукта превратился в источник калорий, который ассоциируется с ожирением, а также с современным образом жизни. И во многих странах, чем белее хлеб, тем выше его качество. Такова история хлеба, каким мы знаем его сегодня. Но, конечно, за массовое производство нам пришлось заплатить определенную цену. Укрупнение означало уничтожение многих наших пейзажей, уничтожение многообразия видов. Здесь, на соевых полях Бразилии, еще можно встретить одинокого эму. Цена оказалась колоссальной. Загрязнение воды и все прочее, разрушение нашей среды обитания. Нам необходимо вернуться к пониманию того, что представляет собой наша пища. А сейчас вопрос ко всем собравшимся. Кто из вас может отличить пшеницу от других злаков? Кто из вас может испечь хлеб просто так, без помощи хлебопечки и не используя полуфабрикаты? Вы можете испечь хлеб? Знаете ли вы, какова реальная стоимость хлеба? Мы стали очень далеки от того, что представляет собой наш хлеб, что с точки зрения эволюции чрезвычайно странно. И в самом деле, немногие знают, что хлеб появился впервые совсем не в Европе, он был изобретен земледельцами в Ираке и Сирии, если точнее. Маленький колосок слева от центра является прародителем пшеницы. Оттуда все зародилось, в том числе и фермеры, 10 тысяч лет назад направившие человечество на хлебный путь. Неудивительно, что по мере роста масштабов производства хлеба возникло противоположное движение, в немалой степени здесь, в Калифорнии. Девиз этого движения – «Давайте вернемся в прошлое». Давайте вернемся к традиционному сельскому хозяйству. Давайте вернемся к примитивному земледелию, деревенским рынкам, маленьким пекарням и всему такому. Прекрасно. Кто же против? Я определенно за. Я бы очень хотела вернуться в Тоскану, в эту традиционную атмосферу гастрономии и качественной пищи. Однако это заблуждение. Источник заблуждения кроется в идеализации прошлого, которое мы совсем забыли. Если земледелие останется традиционным и мелкомасштабным, мы окажем медвежью услугу тем бедным крестьянам и их семьям, среди которых я прожила много лет, без электричества и воды, пытаясь наладить их производство пищи. Загоним их в ловушку нужды. им нужны инструменты повышения эффективности их производства. Что-то, чем можно удобрить почву, защитить урожай и доставить его на рынок. Неверно думать, что, снизив масштабы производства, мы решим продовольственную проблему человечества. Это лишь роскошь для тех, кто может себе это позволить и кто хочет себе это позволить. Нам не нужно, чтобы эта несчастная женщина обрабатывала землю таким образом. Если и вправду поддерживать только мелкие производства, то в результате перехода к местному земледелию бедняги вроде Ганса Рослинга больше не смогут есть апельсины, ибо в Скандинавии их не выращивают. Итак, местное производство не подходит. Однако нам также нельзя способствовать бедности в сельских районах. И, естественно, мы не хотим заставлять голодать городских нищих. Так что нам придется найти другие решения. Одна из наших проблем – необходимость очень быстро увеличить производство продовольствия в мире, удвоив его примерно к 2030 году. Главным элементом здесь является мясо. Именно потребление мяса в Юго-Восточной Азии и в особенности в Китае является причиной роста цен на зерно. Рост потребностей в животных белках будет продолжаться. Возможно, однажды мы обсудим альтернативы на другой конференции. Однако именно это наша главная проблема. Что мы можем предпринять? Можем ли мы найти решение, чтобы производить больше? Да. Но нам потребуется механизация. И я собираюсь обратиться с настоящим призывом. Совершенно ясно, что нельзя требовать от мелкого фермера самому обрабатывать землю и гнуть спину, чтобы вырастить гектар риса, нагибаясь 150 тысяч раз, высаживая и пропалывая растения. Нельзя требовать от людей такого труда. Нам нужна умная и доступная механизация, обходящая недостатки крупномасштабной механизации прошлого. Итак, что же мы можем сделать? Нам нужно накормить 3 миллиарда в городах. Мелкие фермерские рынки тут не помогут, поскольку у этих людей под рукой нет никаких фермерских рынков. У них низкие доходы, для них предпочтительно дешевая, доступная, безопасная и разнообразная пища. Вот что должно стать нашей целью на следующие 20-30 лет. И у нас, правда, есть пути решения этой проблемы. Разрешите, я покажу вам одну простую концепцию. Ось Y представляет науку, контролирующую процесс производства, а ось X – масштаб производства. На этой диаграмме вы видите, что мы начали в левом углу с традиционного земледелия, мелкомасштабного и слабоконтролируемого. Мы продвинулись к крупному и высококонтролируемому хозяйству. Я хочу, чтобы мы поддержали и даже увеличили уровень применения науки, но перешли к более региональному масштабу, не только в смысле размера угодий, но и всей цепи поставки продовольствия. Вот куда нам нужно двигаться. Нашей целью может быть, хотя к зерновым это и неприменимо, получение полностью закрытых экосистем, таких как садовая система в левом верхнем углу. Так что пора взглянуть по-новому на сельскохозяйственную науку. Для большинства людей этот раздел науки, а среди вас не так много фермеров, имеет плохую репутацию, связанную с загрязнением, с промышленными проблемами, с разрушением окружающей среды. Но это не обязательно так. Нам нужно больше науки, а не меньше, и хорошего качества. Итак, о какой же науке речь? Во-первых, по-моему, существующие технологии можно использовать гораздо эффективнее. Биотехнология крайне эффективна, особенно в борьбе с вредителями и болезнями растений. Кроме того, существуют роботы, способные распознавать сорняки с разрешением до сантиметра. Есть гораздо более умные системы ирригации, не тратящие воду там, где она не нужна. Нужен рациональный подход к сравнительному анализу преимуществ мелко- и крупномасштабных хозяйств. Мы должны помнить, что земля многофункциональна, у нее много видов применения. Есть много способов, как мы должны ее использовать для своего жилья, природы, сельского хозяйства. Также необходимо модернизировать животноводство с применением региональных и городских продовольственных систем. Я хочу видеть рыбные пруды на парковках и в подвалах. Я хочу, чтобы на крышах жилых домов располагались теплицы и сады. И я хочу использовать энергию, получаемую от теплиц и в процессе культивирования урожая для обогрева наших жилищ. Для всего этого есть масса способов. Глобальную продовольственную проблему не решить биологическим сельским хозяйством. Но мы можем сделать гораздо гораздо больше. А главное, о чем я действительно хочу попросить всех вас, вернувшись в свои страны или оставшись здесь, потребуйте от своих правительств комплексной продовольственной политики. Пища не менее важна, чем энергетика, безопасность или окружающая среда. Все они взаимосвязаны. Этого можно добиться. Между прочим, в густонаселенной местности, как в родном мне районе Ривердельта в Нидерландах, мы совместили эти функции. Я не читаю вам отрывок из научной фантастики. Мы можем совмещать даже в социальном смысле, делая сельскую местность доступнее, например, для размещения там хронически больных людей. Есть так много всего, что мы можем сделать. Но есть кое-что, что обязаны сделать вы. Недостаточно просто сказать, давайте будем смелее внедрять науку в сельском хозяйстве. Вы должны обдумать ваши собственные цепочки продовольствия. Поговорите с фермерами. Когда вы последний раз ездили на ферму и говорили с фермером? Поговорите с владельцами и работниками ресторанов. Уясните для себя, какое место в цепочке занимаете вы, откуда вы получаете свою пищу. Поймите, что вы являетесь звеном этой грандиозной цепи событий, и это знание развяжет вам руки для новых действий. Но для меня пища — это прежде всего уважение. Это когда, вкушая пищу, вы понимаете, что в мире так много людей, которые все еще вынуждены голодать и с трудом добывать пропитание. Порой мы склонны к упрощениям, считая, что обрабатывая землю вручную, мы решим все проблемы. Но это не имеет морального оправдания. Мы должны помочь вытащить их из нищеты. Мы должны сделать так, чтобы они были горды быть фермерами, поскольку мы живы благодаря им. Как я уже сказала, никогда раньше столь малое число людей не обеспечивало пищей все население Земли. И никогда раньше у нас не было роскоши принимать это как само собой разумеющееся из-за невероятно низкой цены на пищу. И я думаю, никто не смог бы выразить лучше идею того, что пища, в конце концов, является чем-то священным в нашей культуре. Дело не в питательных веществах или калориях. Пища — это взаимопомощь, честность. Это то, чем мы являемся. Человека, сказавшего это, звали Махатма Ганди. 75 лет назад он сказал это, говоря о хлебе. Он не говорил о рисе. В Индии он сказал, «Тем, кто не может себе позволить питаться два раза в день, Бог может предстать только в образе хлеба». И вот я заканчиваю выпечку своего хлеба. Я испекла его сама, постараюсь не обжечь руки. Позвольте мне поделиться им с сидящими на первом ряду. Позвольте разделить с вами немного пищи. Возьмите немного моего хлеба и, вкушая его, пробуя его. Прошу, приподнимитесь и возьмите немного. Задумайтесь о том, как каждый кусок хлеба соединяет вас с прошлым и будущим, с теми безымянными крестьянами, выведшими первые сорта пшеницы, и фермерами наших дней, вырастившими эту пшеницу, которых вы даже не знаете. Вся пища, которую вы едите, содержит ингредиенты со всего мира. Сегодня мы счастливы вкушать хлеб, который нам не приходится ежедневно добывать в поте лица. И это, я полагаю, с точки зрения эволюции, уникальное явление. Такого никогда раньше не было. Так что наслаждайтесь вашим хлебом, вкушайте его и чувствуйте себя счастливчиками. Спасибо за внимание.
Переведено и озвучено студией Vert Daider.